Теория заблуждений.
Возвращаемся в эфир. Микрофон Илья Харламов. По видеосвязи писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» работают. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и на Рутюбе смотрите трансляции. Там можно оставлять комментарии и писать различные вопросы. Да, но тут вот как раз пишут, что, говорите, политика в Германии, не упомянуть Сару Вагенкнехт и Алис Вайдель, значит, вообще не понимать в политической жизни Германии. Ну, в общем, слушайте, давайте не будем на Германии останавливаться и разбирать персональные дела. Всех мы все равно не перечислим. В общем, понятно, что мы воспринимаем там какую-то критику, но тем не менее. Вот, продолжая европейскую тему, тут есть заявление Урсулы фон дер Ляйен, тоже, кстати говоря, выходца или выходки из Германии, глава Еврокомиссии. Она сообщила о том, что 1,5 миллиарда из 50 миллиардов помощи европейской, которые недавно были одобрены, выделены, это необходимо для поддержания функционирования украинского государства, говорит госпожа фон дер Ляйен. Ну и чуть раньше стало известно, что американцы выделяют 1 миллиард пакет помощи, я уж не знаю, в рамках этих 60 или отдельно, это уже дело техническое, ну и Британия тоже там пакет помощи выделила довольно серьезный. Ну что, Армен, как считаете, заваливать деньгами продолжают или как бы демонстрируют, что мы с вами, и не более того?
Наркоману дают небольшую дозу, которая позволяет ему еще пока немножко поторчать и окончательно не умереть. Ну, вы знаете вообще, какая дыра в бюджете Украины? Вот там, сейчас.
Там, по-моему, какая-то громадная... Там...
Минус 42 миллиарда.
Это минус в долларах, да, или в евро?
В долларах, по-моему.
Ну, неважно, да, понятно.
Да хотя бы в тугриках. Минус 42 миллиарда. Это не считая военных расходов. Если вам при такой дыре дают 1,5 миллиарда, что это? Как не поддержание вас некой дозой. Ну, особенно учитывая, извините, уровень коррупции на Украине, сколько из этих 1,5 миллиардов будет украдено молниеносно? Сколько дойдет до бюджета? Уж уровень коррупции на хуторе же все признают. Да даже закавыченные партнеры же говорят о том, что там, ну, мягко говоря, не все обстоит хорошо и сочно. Поэтому это просто оттяжка. Проблема украинской экономики глобальна. Сейчас еще подождите, сейчас они начнут поднимать тарифы. Сейчас начнется девальвация национальной валюты. Сейчас встанет вопрос, что делать осенью. Это вам сейчас комфортно. Сейчас тепло будет, да? Сейчас вам не надо обогревать помещение. Ну, если не считать охлаждение, да, кондея. Ну, перебьетесь. Предки в 19 столетии вон сидели под солнцем и ничего, и выживали. Ну, так и вы выживете. А вот что осенью и зимой делать? Вы видели сегодняшнее заявление гауляйтера Харькова о том, что, извините, ситуация более чем чудовищная? А что на это можно возразить? Но это настоящая декоммунизация. Харьков не может генерировать электричество из-за серьезных повреждений. Для того, чтобы, извините, это восстановить, это надо сколько денег? Они есть в бюджете? Нету. Поэтому здесь проблемы будут множиться, 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 еще раз множиться. Теперь давайте представим, что одномоментно будет не один Харьков, например, а плюс Одесса, плюс Днепропетровск, ну, или там, я не знаю, что там, Чернигов, например, или Полтава. Ну, и как вы это будете исправлять? За счет чего? Попробуйте поискать в многочисленных заявлениях украинских деятелей что-то, связанное с экономикой. Вы увидите только призывы «Ура! Ломим! Грядет контрнаступление! За граница нам поможет!» А про экономику никто не говорит. А потому что здесь нечего сказать. Абсолютно. А страна любая без экономики не может существовать.
Ну да, на внешней подпитке. Кстати говоря, в продолжение темы помощи, ну, в данном случае американской, очень такое эпичное заявление, ну, большое, да, яркое, эпичное, значит, духоподъемное сделал замминистра иностранных дел КНДР господин Им Чон Иль. Вот, в частности, он сказал, что это переливание крови Киеву США, занимается переливанием крови, однако это не сможет изменить судьбу. Цитата: «Марионеток на смертном одре». Вооружение американские и натовские похоронены на Украине. Ну и много он сделал подобных заявлений. Но, знаете, потом вот еще вот одно расширение тут. Оно, кстати говоря, никоим образом не является новинкой. А вот об этой помощи, да, в 61 почти миллиард долларов. Там все-таки 11 миллиардов направляются на текущие военные операции США в регионе. Да, сумма значительная. И не совсем понятно, что это за такие текущие военные операции США в регионе. Вот что бы это могло значить?
Ну, например, функционирование объектов Соединенных Штатов на Украине. Таковые есть. Например, подготовка к эвакуации оных на всякий случай. Например, закладки каких-нибудь новых объектов. Ну, по крайней мере, обозначение оных. Там масса всего может быть. В конце концов, финансирование НКО. Эта же тема-то тоже существует, правда?
Да никуда она не делась, это совершенно очевидно.
Она никуда и не денется, потому что это, собственно говоря, инструмент влияния на любую страну, уж на Украине так тем более. Там же, если вы посмотрите внимательно, последние там пару месяцев, они даже уже не сколько там с русскими агентами там, или там, я не знаю, шпионами воюют усилиями СБУ. Они все время еще пытаются защемить соросовскую клиентелу. Потому что 21 мая кризис нелегитимности вступает в силу. А неизвестно, извините, какая задача поставлена перед этой соросовской клиентелой. Правда же? Вот, а вдруг ей поставлена задача, а привести к власти, например, Залужного. Он же, кстати, до сих пор на Украине. Он же не уехал в Великобританию. Не подал...
Да, он же послом назначен. Но это просто для слушателей, напомним.
Нет, но он может быть назначен кем угодно. Он сидит на Украине, никуда он не едет. Больше того, он не дал своего принципиального согласия на работу послом Великобритании. А теперь, внимание, вопрос, а что он сидит на Украине? Ну, казалось бы, да, тебе дали подъемные, много-много миллионов. Ты обеспечивал себя уже точно до конца дней. За все то, что будет происходить на хуторе, ты ответственности не несешь. Сиди там с видом на Темзу. Ходи на футбол, выбери себе любимую команду, болей. Чего он сидит на Украине? Ну, логично же заподозрить, что что-то ему кто-то другой еще, наверное, пообещал, правда?
Или что-то мешает, не от него зависящее, например.
Ну, нас я отметаю в данном случае, правда? То есть это не мы, акторы этой игры. Остаются кто? Британцы, американцы? Что они могли предложить, посоветовать Залужному, что он встал вот в такую позу? Кого они дадут ему на подмогу, ежели чего? Как это все будет финансироваться? Тем более, понимаете, мы же помним прекрасно, как проистекал последний на данный конкретный момент Майдан Незалежности. Ну, я надеюсь, еще не все забыли. А как? Ну, прыгал там пуштун этот наем. Ну, колготились там инвалиды ума из партии «Свобода». Но ведь Майдан стал Майданом только после того, как, извините, сразу на пару миллиардов его профинансировали. Не так ли? А потом Вика Нуланд еще доносила трешечку. Без этого же ничего бы не было, правда? Ведь количество лодырей, которое там сидело, а в моменте там, извините, полмиллиона человек, а их всех надо кормить, и всех надо поить. Извините, революционеры тоже какают, за ними надо дерьмо было выносить. Кто-то же этим всем занимался, правда? И это же совершенно точно не с неба манна упала. Кто-то это все финансировал. Вы искренне полагаете, что Зеленский, зная эту технологию, а его, собственно, по очень похожей привели к власти 5 лет назад. Это была уникальная избирательная кампания, где Зеленский только один раз что-то сказал. Я имею в виду на стадионе дебаты. Все остальное время Зеленский молчал, улыбался. Ему не надо было ничего делать. Все делали за него с финансовой точки зрения. А с политической за него все делал Порошенко, который открывал рот и уничтожал еще больше свой рейтинг. Потому что все, что он говорил, это было не в попад и неправильно. Ну, не надо думать, что Зеленский уже совсем там мозги все расколумбийским себе размазал. Но думаю, что он держит в уме эту серьезную для себя опасность. Уж свою-то жизнь он точно любит, правда? Если уже с самого первого часа СВО его больше всего волновало, убьют его или нет. И он из евреев всю душу вытряс по этому поводу. Поэтому, конечно, для него есть опасность. И очень большая.
А, кстати, а для Порошенко существуют какие-то опасности? Он, по-моему, вполне себя комфортно, вольготно чувствует, на мотоцикл катается, там какую-то помощь собирает для ВСУ. И все, нет, и все у него хорошо.
А что Порошенко делает с политической точки зрения? Кататься на мотоцикле может, наверное, каждый, если у него есть права и есть мотоцикл. Вот. Но если нету прав и нету мотоцикла, купите себе самокат и катайтесь. Это вообще никому не мешает. С политической точки зрения, что делает сейчас Петр Алексеевич Порошенко?
Нет, в политике его как-то не очень заметно, скажем так.
Ну и не только его, правда? Потому что все в той или иной степени легли под офис Зеленского.
Ну да. Юля и многие другие. Иных уж нет, а те далече.
Но... Да, многие другие, это кто?
Да какой-нибудь Тигнибок. Я, честно говоря, даже не знаю про его судьбу. Наверное, он вообще во всех списках.
Я вам давайте расскажу. Тигнибок сидит во Львове и занимается срочно сборами.
Да, но не в политике он, да? Ведь правда, из политики он как-то куда-то делся.
Послушайте, ну Тигнибок никогда и не был в политике как таковой. Понимаете, быть спойлером у партии регионов, это не означает быть в политике. До того момента, как Тигнибок стал спойлером у партии регионов, он был всеукраинским посмешищем. Потому что все прекрасно понимали, ну, что это как бы, наверное, можно голосовать, но только если ты хочешь совсем уже показать, да это даже не фиги, а спустить штаны и кое-что продемонстрировать власти. Вот тогда можно голосовать за Тигнибока. Причем я напоминаю, да, почему я не считаю это политиком. Он же категорически боялся агитационных мероприятий на юго-востоке Украины. Ну, потому что он понимал, что там могут и по мордульке съездить, и будет больно. Вот, поэтому основная эта миссия Тигнибока была в чем? Запад Украины плюс некоторые крупные города в виде Киева.
На Майдане он был очень активен.
Ну, собственно, первая тройка, которая делала этот Майдан, это, по большому счету, Мустафа Наем, это Тигнибок, и это, вероятнее всего, Аваков. А Порошенко только потом появился. Пани Юля вообще сидела, загорала на киче в этот момент и так далее. Собственно, именно появление Тигнибока, если мы с вами отмотаем пленку назад, и зафиксировало рождение, вот это строго по классику, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, зафиксировало рождение мутанта союза либералов и нацистов, что в принципе невозможно просто по определению, да, потому что если вы посмотрите каноническое значение одного и второго политического движения, вы с огромным изумлением обнаружите, что они прежде всего друг с другом борются. Они вот органически не переваривают друг друга. Больше того, у либералов могут быть даже какие-то симпатии к какому-нибудь неотроцкизму, а националисты, радикальные нацисты, могут еще там вспоминать там условно гитлеровский призыв в НСДАП, когда после запрета КПГ некоторые просто взяли и перешли из одной социалистической партии, по большому счету, в другую. Но либералы и нацисты не переваривают друг друга органически. Тем не менее, на Украине, в стране абсурда, и это тоже смогли сделать.
Пишут, да, пишут слушатели, сейчас либералы и фашисты органически связаны. Но вот вопрос задают, не знаю.
Вот как раз после этого.
Ну, да.
Кстати, я обращаю внимание, да, что все попытки скрестить ежа, ужа и кашалота, я имею в виду события на Болотной, они не возымели в России никакого успеха. Потому что покойного экстремиста Марцинкевича быстренько сняли с пробега либералы. Демушкину доверили однажды выступить на митинге, но даже не в числе, по-моему, первых десяти. А вот на Украине пазл сложился замечательным образом.
Вот тут спрашивают, а кого спонсирует Пинчук? Ну, Пинчук – это такой миллиардер украинский, так назовем его.
Я думаю, как и любой финансист, он не кладет яйца в одну корзину. Я думаю, что на откупе несколько разных сил, каждый из которых будет исполнять определенную роль в нужный момент. Собственно, понимаете, вся вот удивительность украинской политики состоит в том, что на любую услугу там есть прескурант и цена проставленная. Поэтому какая разница, кто и за что там ратует? Я вам просто напоминаю, что бывший генпрокурор Украины Луценко, он был представителем социалистической партии Украины. То есть почти марксистом. Он постоянно бегал с красными флагами по Донбассу. Он был с георгиевской ленточкой каждое 9 мая. И не только он, и Арсен Борисович Аваков тоже бегал с георгиевской ленточкой. Теперь вопрос. Как только на горизонте замаячил кэш, стены в шелках и швейцарский счет, как быстро были забыты все вот эти пресловутые политические убеждения?
Быстро. Но, слушайте, у нас финансовая тема сегодня красной нитью идет. Давайте продолжим ее. Есть заявление Йоханнеса Хана, это еврокомиссар по вопросам бюджета человеческих ресурсов. Вот он говорит, что в Евросоюз Украина раньше 28-го года, ну, 2028-го, не вступит. Ну, как мы знаем, статус кандидата ей предоставили некоторое время назад наряду с Молдавией. И объясняет это господин Хан в том числе и тем, что нужно будет много денег, значит, 7-летний бюджет новый согласовывать, 200 миллиардов, поэтому пока ожидать не стоит. Ну, а зачем тогда цифры какие-то называют? 2028, 2038, вот есть понимание? Это какая-то, так сказать, нумерология?
Ну, вспомните, как в наперсток играют. Турнир продолжается, у вас еще есть шанс отыграться. Следите за руками, вот он есть. А поскольку хуторянин уже давным-давно находится на этой игле, то он, конечно, будет замечательным образом во все в это верить. Но дурака не нужен нож. Понимаете, ну любой бы нормальный человек, прежде чем радоваться там или наоборот там сокрушаться про 2028 год, он бы спросил, подождите, с 1999 года Турция, да, находится кандидатом в члены Европейского Союза. Правда же?
А ВОЗ и ныне там.
Да. Сколько лет находятся некоторые представители Балкан в этом же списке? И так далее. Причем мы с вами прекрасно понимаем, что Турция с экономической точки зрения с хутором несопоставима. Ну никак. Конечно, всякий может сказать, Украина по сравнению с Молдовой тоже может, наверное, нравиться. Нет, я не спорю, что если выбирать из двух ведер навоза какой менее вонючий, тогда да. А если оценивать, извините, с точки зрения экономической интеграции, вот как вы будете нынешнюю Украину, вот в том виде, в каком она существует, с коррупцией, с параличом экономики, с социалкой еще не до конца разваленной и уж тем более неподготовленной для Европы, втискивать, чтобы в условиях рецессии страны Большой Семерки сняли последние зубные коронки, протянули их и сказали «на, селянин!» Не, ну, если вы фантаст или извращенец, то такой сценарий мы можем с вами попытаться рассмотреть. А пафос этот, ну, конечно, иди, Тарас, иди, Микола, воюй. Если ты не сдохнешь до 28-го года, мы тебе в канун Нового года тогда, 31 декабря 27-го, скажем, слушайте, что-то у вас тут экономика еще не очень, еще лет 7 надо. Это морковка перед рожей осла, только еще и морковка пластиковая, и осел слепой, и с отбитым обонянием.
Ну, картину, да, Армен, ну, вы нарисовали картину. Тут уже слушатели обращают внимание, насколько все это аллегорично, скажем так. Кстати говоря, вот тут новость еще о том, что на 15 тысяч военнослужащих будет увеличена Госпогранслужба Украины. Парламент Рада это одобрил. Но тут есть любопытный нюанс, что вот это решение будет действовать, вот это увеличение на 15 тысяч, в течение года со дня прекращения военного положения, которое до сих пор действует. А что они так заранее? Что, они что-то знают, что военное положение скоро прекратится?
Ну, все в мире когда-то прекращается. Понимаете, прекратится страна, прекратится и военное положение. Ну, просто то, что они делают, да, усиление на 15 тысяч прикордонников, мы же понимаем прекрасно, что это закрытие ворот в концлагере. То есть все, у тебя не будет возможности оттуда уйти. Ну, только за очень большие деньги. А у подавляющего большинства населения таких денег нету. Они даже не подозревают вообще, что это в мире где-то может быть. И, конечно, может в какой-то момент все это полыхнуть. Зеленский, вы думаете, не боится 21 мая? Очень. Потому что он понимает прекрасно, что он дышит только пока он президент. А потом с ним может что-то произойти. И, кстати, это будет самое удачное для всех. Потому что Ермак может к тому моменту, уже будучи премьер-министром, сказать, слушай, что вы от меня хотите? Я был секретарем по кадрам. Мое дело расставить гауляйтеров, и все, больше я ни на что не влиял. А все проблемы с Зеленским. Залужный подтвердит, что именно Хутуралиссимус затравил его своими глупыми идеями и подозрениями. И Западу тоже очень удобно. Ну, очевидно же, да, что с каким Зеленским никто садить за стол переговоров не будет. Да. А Запад скажет, что, слушайте, ну все, баба с возу, ну, сидр вскрывайте.
Да. Слушайте, а вот, ну, действительно, ну, понятно, что военное положение, отменены выборы или перенесены президента, главы государства. А как-то юридически-то будет статус Зеленского персонально оформлен? Он же не может просто зависнуть в воздухе, они там что-то придумают.
А как вы собираетесь оформлять статус Зеленского, если он не хочет идти в Конституционный суд? Он отказался идти, это кто должен сделать? Ну, я не знаю, я под судом. У меня 1 мая следующее судебное заседание. Илья, вы можете туда написать запрос, вот, в Конституционный суд. Но, правда, он не будет рассмотрен, потому что вы представитель страны-агрессора.
Так подождите, ну а де-факто-то кем он будет? Гражданином Зеленским или кем?
Ну как, он будет ходить по Киеву и Пете, и вот я институтка, я дочь камергера, я осколок былого, проклятый рубин, теперь сутенеры моя атмосфера.
Да, это было бы любопытно. У нас, к сожалению, остается больше полуминутки, но вот коротко, если можно, прям улицу Льва Толстого в улицу Героев УПА, Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, переименовали в Херсоне, и в целом там опять вот это поветрие, там сотни названий меняют. Ну, что никак остановиться-то не могут с этим? Полминутки буквально.
Ну, деньги же надо осваивать, на это же бюджет выделяется, правда? Они вон и в Артемовске переименовали после того, как его потеряли. Они же не признают его потерю, поэтому почему бы не освоить бюджет? Если можно что-то... Слушайте, это как в старой доброй песне. Если хочешь выпить, от чего не выпить? И пошли мы с ним в один буфет. Вот по такому принципу они функционируют.
Ну да. Да, у нас такое музыкальное завершение сегодняшнего эфира. А улица Пушкина в Херсоне теперь стала Бахчисарайской, улица Гагарина, улица Каденюка. Кто бы это ни был, спасибо большое, Армен. Мы беседовали с писателем, членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном. У микрофона работал Илья Харламов.